материковый гранит от рога Карадага, вулканические туфы и третичные отложения образовали, как говорил Георгий, совершенно уникальное соединение геологических пластов, какого нет нигде на Земле. Многометровые сосульки, казалось, росли вверх, местами вертикально, местами, где открывалось господство какого-то постоянно дующего ветра, они дружно отклонялись в одну сторону, как высунувшиеся на поверхность щупальца гигантского подземного животного. «Мама, смотри, вон же замок!» — закричала Таня, и все засмеялись. Вид этот был столь странен для человеческого глаза, что долго выдержать его было невозможно. Тянуло прочь. Слишком уж это было неземное. Медея каждый раз оказывалась на этом месте, вспоминала покойного художника Багаевского, знакомого ей с гимназических времен, одного из многочисленных феодосийских художников, самого, может быть, известного после Айвазовского. Его странные картины отталкивались от этих скальных причуд, черно-зеленых обрывов и розовых разломов Карадага. Картины ей не нравились фальшью и неправдоподобием, но, попадая сюда, она говорила себе: «И это все невозможно, неправдоподобно, но живет себе в мире, меняя форму, роняет крупные светлые песчинки, и там, внизу, из них уже насыпан маленький песчаный пляж, каких нет в округе. Еще метров через 30 тропа опасливо отрывалась от скалы и разбегалась на несколько извилистых, бегущих к морю. Здесь маленьких спускали с плеч, отпускали руки тех, кто постарше, и через расщелины, трещины, мимо неровных каменных глыб спускались вниз и получали свою награду. Море в этом труднодоступном месте было чистейшим, драгоценным, как будто каждый раз заново завоеванным. Бухточки были сдвоенные, с тонкой каменистой перемычкой. Они довольно глубоко врезались в берег, и несколько крупных скал торчало в море прямо против них. И бухточки, и морские камни пережили множество имен, но в последние десятилетия их все чаще называли медейными. Сначала их так окрестила Медейна молодая родня. От них переняли это новое имя послевоенные переселенцы, а следом и другие незнакомые люди, если и слышавшие о существовании Медеи, то о другой, мифической. Сход к воде был неудобным. В неровных каменных глыбах, засыпанных крупной галькой, глыбы были брошены беспорядочно, как будто здесь была когда-то игровая площадка детенышей троллей. Красивых камешков, халцедонов, сердоликов, разноцветной крымской яшмы, как в Коктебельской бухте, здесь не родилось. Зато было множество светлых с темным утончившимся пояском галышей, камней восьмерок, да в изобилии всякая морская труха, след прошедших штормов. А по самой кромке у воды сверкал белый, без тени желтизны, песок. Все спустились к морю, бросили вещи и разом замолчали. Это была всегдашняя минута почтительного молчания перед лицом относительной вечности, которая мягко плескалась у самых ног. Катя первой сняла тапочки и пошла к воде своей жеманной балетной походкой. Теперь, когда она отвернулась и шла к Артему спиной, он мог, наконец, смотреть на нее, не боясь перехватить насмешливый и неприязненный взгляд. Но даже со спины было видно, что она ни в ком не нуждается, и ничьей дружбы ей не надо. Артем страдал, глядя в ее жесткую спину, маленькую голову с прилизанным пучочком на макушке, как у Мэри Поппинс. Она изгибалась, шагая по камешкам, выворачивала ступни носком наружу, и ее плотные икры, выпуклые с внутренней стороны, немного подрагивали при каждом шаге. Она шла вдоль воды и тоже страдала и наслаждалась. Она чувствовала, что хорошо идет. Но смотрел на нее только Артем, промокашка. А дядя Георгий, если и смотрел, то неодобрительно. А этот новый сосед и вовсе ее не замечал. Она шла, представляя собой балет. Но самое ужасное уже произошло. Ее отчислили из училища, потому что не было у нее прыжка. Выворотность была и растяжка была, а проклятого прыжка не было. То есть походка была летучая, невесомая, но на сцене она не летала. И учителя знали, что не полетит никогда. Она вошла в прибрежную воду, чуть колышащую издалека принесенные розовые водоросли, провела по ним своей балетной стопой, и прикосновение это было холодным, но бархатно приятным. «Очень холодная!» — крикнула Ника дочери. 11 градусов! — без улыбки ответила Катя. «Ужас!» — воскликнула Ника. «В 13 уже можно плавать!» — заметила Маша и пошла к воде. За ней потянулись малыши все трое. Алик вел за руку Лизу, а второй рукой пытался придержать Таню. «Дамский угодник растет!» — хмыкнула Ника. «Ну что ты! Он просто очень доброжелательный!» — возразил Георгий. Ника уже хотела что-то ответить, но неожиданно раздался Медеин голос. «Мне нравится это поколение последних детей. И эти двое, и Ревазик Томочкин, и Бригитта, и Васенька». «Да разве не все одинаковые?» — изумилась Ника. «Разве эти чем-нибудь отличаются от Кати с Артюшей или от нас, маленьких?» «Когда-то поколение считали по 30-летиям. Теперь, я думаю, каждые 10 лет они меняются. Вот эти — Катя, Артем, Шушины близнецы и Софико — очень целеустремленные». Деловые люди будут. А это мелочь нежная, любвеобильная. У них все отношения, эмоции. И не успела Медея договорить, как с кромки воды донесся отчаянный Лизочкин вопль. «А ты отпусти! Отпусти ему руку! Пусть отпустит его!» Лиза вырвала Алика из рук Тани, а Таня, опустив голову, тянула его руку на себя. Все засмеялись. «Ну, бабы!» Нора понеслась к Тане, схватила ее на руки, стала что-то шептать. Всего несколько дней прошло с тех пор, как она познакомилась со всеми этими людьми. Все они ей нравились, были притягательны, но непонятны, и к детям относились как-то иначе, чем она к своей дочери. «Они слишком суровы с детьми», — думала она утром. «Они дают им слишком много свободы», — делала она вывод днем. «Они ужасно им потакают», — казалось ей вечером. Одновременно восхищаясь, завидуя и порицая, она еще не догадалась, что все дело в том, что детям у них отводилась определенная часть жизни, но не вся жизнь. «Дров собери, Артем», — тихо приказал Георгий сыну. Мальчик покраснел. Отец заметил, как он пялился на Катю. Он нагнулся, поднял кусок расщепленной доски, занесенной штормом. «Бери повыше, там много сушняка», — посоветовал Георгий, и Артем с облегчением полез вверх. Сам Георгий взял 2 бидона для воды. «Я с вами за водой», — предложил Бутонов. Георгий предпочел бы идти один к этому древнему месту, указанному в детстве Медеей, но из вежливости не отказал. День подымался теплый, даже жаркий. В этом потаенном месте, Медея давно это знала, природа жила какой-то усиленной жизнью. Зимой здесь было холодней, в теплое время жарче. Ветры в этом, казалось бы, укрытом месте крутились с бешеной силой, а море выкидывало на берег небывалой редкости. Рыб, которых уже 100 лет как не встречали на побережье, моллюсков, сердцевидок, обитающих в глубоководье, и маленьких с детскую ладонь морских звезд. Медея надела купальник. Это была смелая новинка парижской моды 24-го года, привезенная Медеей одной литературной знаменитостью тех лет. Сооружение было совсем уже потерявшегося цвета, с короткими рукавчиками и вроде как с юбочкой. Все это было умело отреставрировано Никой с помощью лоскутов темно-синего и темно-красного трикотажа, но на Медее не казалось смешным. Хотя во время августовского праздника, который всегда устраивали в доме в знак Медеиного дня рождения и конца детского сезона, у Медеи отбоя не было от просителей. Этот костюм на всех, кроме нее самой, выглядел клоунским одеянием. «Будешь купаться?» — удивилась Ника. «Посмотрим», — неопределенно ответила Медея. Нора с горечью вспомнила о своей матери, рано постаревшей, с отекшими белыми ногами в голубых венах, истерически и суетливо сражавшейся со злым возрастом, о ее постоянных плаксивых требованиях, ультиматумах, настоятельных советах и рекомендациях. Господи, какие же нормальные человеческие отношения! Никто ничего друг от друга не требует, даже дети, — вздохнула она. В этот самый момент рыдающая Лиза кинулась к матери, требуя, чтобы Таня немедленно отдала ей только что найденную рыбу-иглу, потому что она увидела ее первой, а Таня схватила. Ника сидела по-турецки. Она и бровью не повела, только пошарила рукой позади себя, не глядя, вытащила из-за спины плоский камень, тут же цепко выхватила из россыпи какой-то маленький красноватый и стала чиркать красным по серому. Она не успокаивала дочку, совершенно не пыталась решить тяжбу по справедливости, и потому Нора, уже собравшаяся уговаривать дочку проявить великодушие и отдать рыбку, тоже осталась сидеть. «Сейчас я такое нарисую!» «В жизни не догадаетесь», — сказала Ника в пространство, и Лиза, все еще продолжавшая лить слезы, уже следила за мельканием Никиной руки. Но мать загородила рисунок рукой, и Лиза обошла ее сбоку, чтобы заглянуть. Ника отвернулась. «Мам, покажи!» — попросила Лиза. А Нора восхищалась Никиным педагогическим талантом. В этот же день, немного позднее, она еще раз восхитилась ее талантом, на этот раз кулинарным. На костре, в кривом от старости котелке, Ника сварила суп из холостяцких пакетиков, в который чего только не бросила. Крошки и кусочки хлеба, сметенные после завтрака со стола и завернутые в полотняную тряпочку, рубленые вычистки вчерашнего щавеля и даже твердые листики богородичной травы, сорванные по дороге к бухте. Это была Медеина, а вернее Матильдина школа кулинарии, рассчитанной на большую семью и малый достаток. Медея по сей день ничего не выбрасывала. даже из картофельных очисток, делала хрустящее печенье с солью и травами. Лучшую, как уверял Георгий, закуску к пиву.